Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова. И сегодняшний вечер, сегодняшний разговор будет посвящен замечательной теме духовной музыки, посвященной Рождеству Христову и вообще музыкальной культуре, которая возникает вокруг Рождества Христова, вокруг праздника Богоявления или Крещения Господня. И есть замечательный повод у нашего разговора. Дело в том, что в Санкт-Петербурге 23 и 25 января в Большом зале Петербургской академической филармонии пройдет уже традиционный концерт, который называется «Крещенские вечера». Один из организаторов концерта, вдохновитель вообще движения возрождения «Крещенских вечеров» в Петербурге, сегодня с нами в течение этого часа Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Екатерина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас слышать, и, вы знаете, для нас, наверное, эта тема впервые в таком масштабе прозвучит, о том, что в Петербурге целое движение существует по возрождению крещенских вечеров, многие из наших слушателей сейчас узнают впервые. Вы могли бы, если можно, подробнее рассказать, что это за история и что за традиция?
Вы знаете, эта замечательная идея возникла в 2013 году. Тогда и были проведены первые крещенские вечера, которые представляют собой цикл духовных концертов. То есть это концерты, на которых исполняется духовная музыка, связанная с возрождением и популяризацией разнообразных христианских певческих традиций. И в крещенских вечерах вот за эти годы участвовали самые разнообразные музыканты, причем, я бы сказала так, выдающиеся музыканты не только России, но и зарубежных стран, которые популяризируют православную музыку. Ну, если вспоминать и упоминать, конечно же, я назову Дивнолюбовичий хор «Мелодии». А наш мужской хор «Оптина пустынь» из Санкт-Петербурга, разнообразные коллективы из Грузии, например, у нас был прекрасный грузинский ансамбль «Басиани», а нас посещали музыканты из Украины, например, это был замечательный ансамбль «Даха Браха». Также стоит упомянуть о совершенно замечательном хоре донских казаков, который ведет свою деятельность в Австрии, но, тем не менее, они поют русский репертуар. Это не только русские народные песни, но и духовная музыка из репертуара вот того самого легендарного хора донских казаков под управлением Жарова. Также именно в рамках крещенских вечеров были представлены замечательные такие проекты, скажем так, музыкальные кроссоверы, которые сочетали в себе и старинную, и современную музыку. Здесь стоит упомянуть такое очень интересное движение «Этносфера», которое вообще существует в Москве, и возглавляет его совершенно замечательный музыкант Андрей Котов, музыкант, фольклорист и мультиинструменталист Сергей Старостин и их друзья-единомышленники, и которые объединяют в себе вот как бы такую музыкальную сюиту, в которую входит и фольклор, и древнерусское песнопение, и виртуозная игра на разнообразнейших уникальных музыкальных инструментах, и пение современных рок-музыкантов, джазовых музыкантов. И все вот эти вот номера собраны в единую сюиту, пронизанную как раз вот светом, идеи Рождества Христова, Крещения Господня. И номера этой сюиты уже прописаны современным, то есть связки между номерами прописаны современными композиторами и исполняются симфоническим оркестром. То есть вот это вот такое вот очень интересное направление, вот действительно такого вот, знаете, стилевой эклектики, такого музыкального кроссовера. А тем не менее, оно очень популярно, и у нас в Санкт-Петербурге прошло с огромным успехом. Ну, еще вот стоит, наверное, упомянуть то, что первоначально к Крещенские вечера проходили в Большом концертном зале «Октябрьский» и сопровождались совершенно великолепным видеорядом, который делала мастерская «Арс Сакра». Они выезжали специально на съемки, например, в монастыри Грузии, в замечательные базилики и капеллы в Италии, например, Сицилии, вот там, где вот эти мозаичные красивые располагаются фрески, то есть не фрески, а панно. И осуществляли там съемки специально для этого видеоряда. Но в последнее время наши концерты проходили в Большом зале филармонии, что тоже имеет под собой такие определенные исторические традиции. И последние крещенские вечера прошли в 2020 году, потом, как мы все помним, были карантин очень долгое время. И в этом году эта традиция вновь возобновлена. То есть после 2 лет перерыва снова идут крещенские вечера.
Слушайте, это очень здорово и очень масштабно, то, о чем вы рассказываете, и участники со всего мира, приезжающие в Петербург, и сама по себе традиция очень красивая и глубокая. Насколько понимаю, все-таки восходит она еще к дореволюционной России, когда подобные концерты, ну, были чем-то вполне само собой разумеющимся и частью той культуры, в которой люди формировались и дышали. То есть сейчас фактически вы подхватываете то, что было заложено тогда, чуть ли еще не с петровских времен, по-моему, да, как логично предположить, в Петербурге, когда это все возникло? Наверное, в петровские времена еще.
Ну, вот вы знаете, сама такая традиция крещенских концертов, это скорее традиция приурочивать к определенным церковным праздникам и светские праздники, которые связаны с духовной тематикой. Но мы занимались возрождением еще одной действительно исторической традиции, которая насчитывала больше 100 лет своего бытования еще до революции, это традиция великопостных концертов. И вот эти концерты действительно были очень так вот тесно связаны с идеей проповеди в миру. Именно когда концерт превращался в определенную проповедь, и концертная сцена отдавалась не развлекательным жанрам, не даже просто, вы знаете, такой серьезной академической музыке, но именно духовным произведением. И это как раз происходило в период Великого Поста, когда закрывались театры, не проводились балы, не проводились маскарады, но каждую неделю проводились концерты. Поначалу это была симфоническая музыка, в основном западноевропейская, а примерно где-то с 70-х годов XIX века это были именно духовные концерты, которые получили такой очень свой мощный расцвет на рубеже XIX и XX века, причем не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Это движение великопостных концертов охватило всю Россию. Концерты проходили в Москве и в других очень крупных губернских городах. Даже сохранились программы этих концертов, по которым можно сделать вывод о том, как они строились. И можно сказать, что все новые сочинения русских композиторов в области духовной музыки исполнялись на этих концертах, то есть там звучала не только западноевропейская музыка, а в начале 20 века в основном это были именно концерты русской духовной музыки. То есть это действительно были концерты с очень мощной просветительской направленностью, которые не только людей в этот период сосредоточивали на своем внутреннем духовном состоянии, на своем духовном мире, но и знакомили людей с новейшими композиторскими достижениями. А именно зародилась в России, вот то, что вы сказали, петровское время, немножечко попозже эта традиция, но в XVIII веке и примерно где-то вот в царствовании Екатерины II. Поначалу это были концерты в храмах, вот, причем даже не в православных храмах это были концерты, а потом уже они потихонечку вот перешли в Большой зал филармонии, тогда это был зал дворянского собрания.
В этом году на крещенские вечера приезжает замечательный, по-моему, уже широко известный в России отец Серафим Бидхариби, обладатель уникального голоса и человек, который поет на арамейском. И более того, он проводит богослужения на арамейском языке. У себя в своем грузинском храме возрождает тем самым язык Евангелия, язык, на котором говорил Спаситель в своей земной жизни. И для того, чтобы, может быть, для наших слушателей, да, вот эту атмосферу передать того, что происходит у вас на концертах, давайте послушаем что-то из репертуара отца Серафима, что сейчас прозвучит.
Сейчас прозвучит псалом, 50-й псалом «Помилуй меня, Боже» на новоарамейском языке. Автор распева псалма – отец Серафим.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, сегодня этот час с нами проводит Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. И вот сейчас у нас в эфире прозвучал 50-й псалом на новоарамейском языке в исполнении отца Серафима Бетхариби, человека, который, ну, уникальным делом занимается на языке Евангелия, на языке, на котором в земной жизни Христос говорил, исполняет, в общем-то, известный нам текст. И думаю, что благодаря тому, что 50-й псалом многие знают наизусть, здесь в этом случае как раз многое понятно. А отец Серафим вот своим голосом и погружением в арамейский язык, он еще и атмосферу такую дает и воспроизводит, что, конечно, аж дух захватывает. Спасибо вам большое за его исполнение и за то, что привозите в Россию концерты с его участием. Екатерина Александровна, я у вас хотела бы расспросить вообще подробнее про кафедру, которую вы возглавляете. В Санкт-Петербургской консерватории кафедра древнерусского певческого искусства. Что это такое и чем вы занимаетесь?
Мы занимаемся изучением и восстановлением профессиональной музыкальной культуры Древней Руси. А профессиональная культура вплоть до эпохи Петра I, в первую очередь, конечно же, была вот связана с церковью, с храмами, с монастырями, с ведущими певческими коллективами Московского царства. Это хор государевых и патриарших певчих дьяков, с разнообразными архиерейскими хорами, с творчеством распевщиков того времени. Это композиторы, говоря современным языком, с творчеством известных певцов того времени. Надо сказать, что музыкальная культура была прервана, вот эта традиция в официальной церкви, потому что где-то во второй половине XVII века у нас в Московском царстве распространялся новый стиль пения, партесный стиль пения, пришедший к нам из Киево-Литовских земель. И, в общем-то, когда сегодня в церкви говорят, вот мы поем партез, да, так и есть, потому что вся вот полепоздняя музыкальная культура, она как раз выросла вот из этих вот традиций веяний, которые появились в середине XVII века. А древняя культура, монадическая культура, она после раскола церкви официально, она ушла как раз в старообрядческую среду, и там она сохранилась именно в том виде, в котором, как вот говорят староверы, она существовала как раз к моменту реформ патриарха Никона. А мы изучаем вот эту вот культуру по древнерусским рукописям. Мы расшифровываем старинные песнопения, мы изучаем древние певческие книги, мы реставрируем музыкальную культуру, то есть какие-то особенности чина богослужений. Мы смотрим именно музыкальные особенности песнопений. И изучаем не только монодию, но и раннее русское многоголосие. Такое оно очень интересное, диссонантное. Может быть, наши слушатели знакомы с этим стилем. Вот, например, хор «Древнерусский распев» под управлением Анатолия Гринденко прекрасно исполняет вот как раз раннее русское многоголосие. Изучаем мы также музыкальную культуру раннего барокко второй половины XVII века и начала XVIII века. То есть это вот тот вот как раз партесный концерт, который пришел к нам из Киевской митрополии, и это обработки древних распевов с таким виртуозным басом. Он еще назывался «эксцелентованный бас», что значит «прекрасно петь» в переводе. К сожалению, эта музыка тоже ушла из Русской Православной Церкви, но уже примерно где-то во времена Елизаветы Петровны, когда пошла мода на все итальянское, а дальше уже воцарился, скажем так, классический хоровой концерт. И, наверное, музыку Бортнянского и Березовского все прекрасно знают. Вот это вот то, что пришло на смену той традиции, которую изучаем мы. И студенты, выпускники нашей кафедры, они работают в совершенно разных направлениях. У нас есть три квалификации. Первая квалификация – это исследователь, то есть исследователь вот этой вот старинной русской музыкальной культуры. Вторая – это педагог, причем педагог достаточно широкого профиля, музыкально-теоретических дисциплин, хоровых дисциплин, сольфеджио и так далее. И третье – это руководитель хора, руководитель ансамбля, певчие этого ансамбля. То есть очень многие наши выпускники, они потом регентуют и поют в храмах, и поют в профессиональных хоровых коллективах, в ансамблях, преподают в музыкальных училищах, работают в разных организациях культуры. То есть сфера их деятельности очень широкая. Это не только изучение, собственно, древнерусских рукописей.
А если позволите, хотелось бы подробнее расспросить вас о том многоголосии, с которого начиналось наше церковное пение. Ведь пение, оно же, не с луны падает, оно возникает внутри культуры и становится отражением определенным своего времени, состояния людей. Оно каким-то образом характеризует тех, кто это пение и исполняет, и кто его слушает, кто вообще те самые люди, породившие это пение. Вот в нем какое-то, оно впитывает в себя, вбирает то, что у человека внутри. О чем это пение говорит вот в этом смысле? Что оно может нам рассказать о нас самих, о наших корнях?
Вы знаете, если считать, что мы правильно его расшифровываем, потому что всегда, когда соприкасаешься с музыкальной культурой, носителей которой не осталось, а многоголосие его сейчас нет даже в старообрядческой среде, ни в поповской, ни в беспоповской, всегда существует риск, что мы неправильно это читаем. И, возможно, оно не столь диссонантно, насколько мы его, то есть, ну, скажем так, не так благозвучно, да, вот как Портес, насколько вот мы его расшифровываем. Но вместе с тем современники, именно приверженники портесного стиля, критиковали раннее русское многоголосие именно за его как бы неблагозвучие, шум издающийся, нестройное пение. Ну вот так они вот слышали с позиции западноевропейской гармонии, тоники, субдоминанты и доминанты, вот такое вот линеарное развитие монодии, то есть когда монодия оплетена двумя подголосками. Ну, например, если это троестрочное пение. О чем оно нам может сказать? Вы знаете, оно очень близко фольклорному типу многоголосия, такой, вы знаете, подголосочной полифонии, причем именно северным традициям. И оно действительно обращает нас как бы к нашей такой генетической памяти, к нашим вот истокам. И вот эта вот линеарность, такая, знаете, вот плавность развертывания мелодической линии, отсутствие каких-то внешних эффектов, контрастов разнообразных, фактурных, динамических и так далее, которым как раз изобилует Портес. Вот, ведь портесное пение, оно было очень тесно связано с теорией аффектов, вот, и с некой изобразительностью в музыке. Здесь этого нет. Это все погружает в одно состояние, ну, в одно молитвенное состояние и заставляет концентрироваться на тексте. Конечно же, вот в монодии эта концентрация на тексте, наверное, более сильная, поскольку там действительно распев очень чутко следует за словом и обрисовывает его. А здесь слово может немножко, конечно, утонуть вот в этих вот расходящихся и исходящихся подголосках, но то, что образуется вместе, это действительно красота, это красота вот этого духовного состояния, сосредоточенность ума на молитве, и действительно это пение не воспринимается как очень диссонантное или неблагозвучное пение.
Вы знаете, мне кажется, что я один раз в жизни слышала на богослужении, на литургии многоголосие, такое, о котором вы говорите. По описанию очень похоже. Ну, во всяком случае, как я это себе представляю. Это было в Граборке, в Польше. Мы были в студенческом паломничестве, и знаменитый православный монастырь Граборка, Святая гора, там... Мы ночью как-то приехали, там где-то застряли, в общем, пока добрались, то все, и утром проснулись, еще не успев прийти в себя, побежали на литургию. И там нас встретил замечательный хор с привычным пением, которое можно услышать и в России, а потом внезапно подключился второй хор. Причем, вы знаете, это был даже не столько хор. Люди, стоявшие рядом с нами на службе, неожиданно начали петь. Бабушки, молодые люди, вот все-все самые разные прихожане, которые там собрались, они начали петь. И у меня сначала, знаете, было такое ощущение, я прошу прощения, что это какая-то, ну, какофония. Потому что это вообще ни на что не было похоже. Вообще ни на что.
Да-да-да.
И я так опешила, а потом немножечко, когда ухо начинает к этому привыкать, где-то к середине службы оно начинает привыкать, и возникает ощущение, что поет сама земля. И вот это потрясающее было открытие.
Да.
Как будто бы не специально, вот не ангельский хор, да, а как будто бы вот ангельский хор тоже поет. Собственно, там профессиональный хор стоял и тоже подключался в какие-то моменты, но как будто бы ему в ответ поет сама земля. И это было потрясающе. Не знаю, то ли, о чем вы говорите, но вот было такое действительно впечатление очень сильное.
Вы знаете, вы как раз сейчас сказали очень верные слова и, можно сказать, проиллюстрировали то, о чем я рассказывала более, скажем так, теоретически обобщенно, когда я говорила о том, что это многоголосие выросло из фольклорного типа многоголосия, как раз вот из этого типа полифонии, и то, что это очень близко именно нашей генетике. То есть у нас естество откликается, когда мы слышим именно это многоголосие.
Екатерина Александровна, ну поскольку мы о многоголосии сейчас говорим, а есть ли у нас возможность послушать, о чем идет речь?
Да, конечно же. Давайте послушаем образец троестрочного многоголосия в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Знамение» Санкт-Петербургской консерватории. Прозвучит задостойник «Не рыдай меня, мати».
«Не рыдай меня, мати» – песнопение, знаменитое песнопение в многоголосие, может быть, впервые вот так исполнено на радио «Вера». Напомню, что этот час с нами проводит Екатерина Александровна Смирнова, заведующая кафедрой древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории. Я, Алла Митрофанова, буквально через минуту вернемся к разговору.
«Светлый вечер» на радио «Вера».